Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, наш православный эксперт, психолог, педагог Наталья Федоровна Алиева. Наталья Федоровна, пожалуйста, прежде чем продолжить рисовать портрет созависимого человека, такая новость этой недели, буквально 2 дня назад Людмила и Владимир Путин объявили о разводе. Наверное, многие приняли это, ну, как личный такой, если не трагедию, то драму, как минимум.
Ну, очень печаль, да, это печаль, это все время не выходит из головы. И здесь мы видим то, что ах, он такой или она такая. Развод – это всегда разрыв. Это всегда одну половинку надо с болью оторвать от себя, вторую половинку. Все, что связано за 30 лет, это общая молодость, общая... Я сейчас не говорю про эту чету, а вообще, когда люди зрелого возраста, они расходятся, потому что есть такие пики, когда наиболее острые периоды, и они... кровоточит наш разводами. Значит, получается, эта пара жила не для себя, а ради детей. Дети выросли, там уже, видимо, самостоятельные. И вот эти семейные путы можно сейчас уже отбросить или что-то. Вот. И я по телевидению увидела вот этот небольшой репортаж. Я обратила внимание, с какой любовью жена смотрит на мужа. Глаза не выдает. Она смущенно улыбается. А он на нее не смотрит. Понимаете, когда человек сам не в ладу с самим собой, развод – это всегда боль, это всегда трагедия, как бы человек любой. Отойдем от персонали, там кто-то президент, не президент и так далее. Человек разломанный на две половинки. Одна до этого, потом вторая, может быть, второй этап будет в жизни. Вот. Но ведь мы вспомним, что Николаю II отец завещал укреплять семью, это основа государства. Все может быть в семье. И ссоры, и слезы. И помните, у Николая Доризо есть дивное стихотворение. «В том возрасте, когда не дети, внуки, люблю тебя еще сильнее, мой друг, в преддверии единственной разлуки, после которой нет уже разлук». И этим словам вторит Анна Герман. Помните? «Мы эхо, мы долгое эхо друг друга». И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы эхо друг друга. То есть это все вместе пережито. Молодость, знакомые, испытания. У меня, и когда прозвучало вот слова Людмилы Путиной о том, что вот муж занят все время, и она его физически, ну, не видит много времени, у меня сразу ассоциативно возникает сцена свидания Штирлица с его женой. Много лет не виделись, но какая глубина в этой сцене была. Потому что они одно целое. Не обязательно, что тела рядом будут, да? Взгляд, сердце и так далее. Я тебя вижу, я тебя чувствую, ты на земле. Ты мой ангел-хранитель. Она говорит ему, а он говорит, а ты мой ангел-хранитель. И вот та сцена у Штирлица, это получается вот, Петр и Феврония. Когда слов не надо, когда на одной волне находятся эти два любящих, два родных человека. И это очень больно. Давайте мы просто в данном случае, мне кажется, не надо нам сильно рассуждать. Давайте, короче, встанем сегодня вечером на коленки, верующие, помолимся, что-то с главой нашей страны. У него тоже трагедия для него, как бы что бы ни говорил. Эти 30 лет, эти 30, может быть, с копеечками, 60 лет все равно, это уже серьезный возраст у человека. А когда меняется жизненная ситуация, сценарий жизни, меняется динамический стереотип, все привычное, очень быстро начинает болеть и уходить в мир иной. Мужчина все равно привык к тапочкам, к чашечке своей, к жене, к халатику и так далее. Повторяю, отойдем от персонажа. Вообще-то обычный земной человек, он привык, что вот здесь вот у него захожу, справа у меня там звонок, слева у меня зонтик висит и так далее. Все привычно, все знакомо. И вдруг это как растение вытащить, долго которое росло в лесу или где-то, вытащить, пусть даже корешки сохранили, посадить в новую почву, как растение-то будет болеть. А тем более человек. Грустно, тяжело. И поэтому короля делает свита, если у короля что-то неблагополучно. Все может быть, повторяю, там, может быть, какие-то интрижки были, как люди земные, не хочу это знать. Но семья, вот жена, первая жена, она родная. Это как мать. Вот ее ни на что не променяешь никогда. Там, может быть, какие-то еще там увлечения у мужчины, там, повторяю, не о президенте сейчас говорю, но первую жену всегда называют родная. Там, может быть, вторая, третья, там еще какая-то была. Вот. Потом я думаю, что если верующие, так венчанные. Поэтому давайте мы сейчас просто сегодня встанем, помолимся, чтобы Господь нашего правителя вразумил, помог ему как-то. Человека беда. Попал в беду просто. От чего и как кто затащил, сейчас не будем. Человек потерял свой ориентир, потерял самого себя, потому что, когда мы женимся, мы даем клятву, пусть не громкую, себе самому, своей любимой и так далее, что с тобой в радости и горе будут до конца этой земной жизни. И вдруг предательство. И женщина всегда воспринимает это как по себе знак, как предательство. Это самое больное, что самый близкий человек, с которым ты все делил, и хлеб, и кров, и испытания, и горечь, и потери, и радость, и рождение детей, и вдруг. Вот поэтому давайте будем молиться. И продолжать разговор о нашей о созависимости. То есть мы говорили, у нас был портрет, что такое созависимый человек, чем он характеризуется. Я повторяю, что это такое заболевание, вот как детский коклюш. Все болеют этим. Кто-то проходит через это, притает внутреннюю свободу, как птица, парит в своем жизненном пространстве. Но это мало таких людей. Кто-то пытается, но не получается у него. Кто-то вообще теряет самого себя и становится тенью кого-то. Так вот, что еще характерно для людей созависимых? Для созависимых характерно иногда вот это откладывание дел на потом. По разным причинам. Ой, да мне не хочется, ой, да я и так далее, ой, да, может быть, даже мысль такая, что кто-то это сделает за меня. Допустим, жена откладывает функции, которые для нее, например, ей необходимо сделать. Он, например, вот такой момент, помириться со своими родственниками, со своими. Или там какое-то неприятное дело сделать. Она перекладывает мужа, значит, вот посредником, чтобы он был. Он это может быть в силу занятости и так далее. Или он что-то пытается переложить на ее плечи. Часто это бывает. Ты позвони моему начальнику, скажи, что меня там нет дома, что я заболел. Но звони сам. Вот, перекладывает это. Бывают какие-то вещи очень важные, которые годами длятся и не делаются. Вот для созависимых человек характерно, что это все на потом, на завтра, на послезавтра откладывает. А вот если представить, что вот сегодняшний день у тебя будет последний в жизни, и сегодняшняя молитва, разговор с Богом будет последний, и как ты предстанешь перед Богом, я просто говорю, для верующих. Поэтому надо стараться учиться теперь жить, вот, но на пределе своих возможностей. Это чтобы не было, знаете, вот психоз какой-то там, вот это вот, рубашку рвать на груди, вот это я буду. Нет, спокойно, не торопясь, делать свое дело. Что запланировал, то дело. А в конце как хорошо прожитого дня все зачеркивать. Вот это сделал. Это, может быть, маленькие дела, может, совсем малюсенькие, позвонить такому-то, поздравить с днем рождения там, или отправить письмо, или там еще что-то. Потом с таким наслаждением ручку, я же так сделал, сделала, сделала там и так далее. И возникает ощущение, что день-то прожит не зря. Вот. Поэтому как река складывается из маленьких ручеечков, из капелек, да, с голубого ручейка начинается река. Поэтому с маленьких побед над своей линией начинается, это нерешительностью. Вот, складывается вот ощущение, что ты был победитель, пусть никто об этом не знает, сам себя заглянешь, победитель над какой-то своей трусостью, слабостью, ленностью и так далее. Вот. Поэтому откладывание на потом, это характерно для, не доводит до конца начатое дело. Сделали, бросили там, то ли ремонт, то что-то еще. Иногда бывает, что объективные причины. Ну вот не смог человек, да, но бывает так, что вот плитка болтается, там отклеилась, я прихожу в гости к одним несколько лет, ну что, трудно эту одну единственную плиточку там на потолке приклеить, это же буквально 2 минуты. Стремянку поставила, клей теперь все это есть, пришпандорил, приклеил и все. Нет, наблюдая год, два, три, или обойна там от кого-то оторвалась. Вот такие вот мелкие дела, а потом они колят каждый раз там что-то еще. Или там чашка из-под чая, она уже коричневая стала. Ой, да потом, ну возьми сразу вот, преодолей себя. Я не говорю там бросаться на амбразуры, там какие-то большой подвиг совершать там или еще что-то, да нет. Вот. Поэтому откладывание на потом и не завершение начатого дела. а теперь мы давайте посмотрим, знаете что, что к этому еще присоединяются физиологические вещи. То есть, когда человек живет, опять-таки, не в правде с самим собой, тело начинает потом бунтовать. Небольшими заболеваниями, не такие, что уж они очень серьезные, но недовольно распространен, это бессонница, вот не спится. Вот не спится человек, крутится, мучается, разговаривает с тем невидимым своим там противником или второй половинкой, которым ты с начальником или с близким человеком, с родным, вот сдачу дает, знаете, вот. Мысленно ночью вот строит эти вот разговоры. Пустая работа. Встань да помолись лучше. Это время молитвы. Потом встает разбитый, работать надо, а ночь не спал. Настроение сниженное, часто до депрессии, ничего не хочется. Эти физиономии не хочется видеть, на работу не хочется идти. Человека наблюдаю у некоторых людей, они просыпают на работу, нежатся, лежат в постели. Значит, на работе неинтересно. Ищите, чтобы работа была интересная. Придумывайте какие-то новые там нюансы. Может быть, работа та же? Но взаимоотношения там что-то нужно подумать, поменять это. Поработать надо над этим. Как приятно, когда придешь, и, может быть, там висит листочек такой, и Нину Павловну поздравляешь, что не родился пятый внук. Да не просто пятый внук, аж на 5 килограммов. Она придет, может быть, и вслух-то и не будет говорить, но вот весь день у нее будет с улыбкой солнечной. Или кому-то можно еще там, потому что мы очень невнимательные. Но чтобы написать эту записку Нине Павловне, нужно себя немножечко вытащить из-за своего болота, там, где называется лень, расслабленность и так далее. Поэтому человек просыпается, молодые люди часто ненавижу, вот они нежатся в постели, потом встают не торопясь, приходят на работу. Я вот вижу, когда фирмы звонят иногда. В 10, в 11 фирмы работают. Что за работа такая? Полдня уже прошло тогда. Значит, что-то здесь людям не нравится. Может быть, они пришли, объединились только желанием заработать деньги. Но это не для русского человека не характерно. Вообще нужно, чтобы это было в кайфе, в удовольствии. Зарплата, но еще мне приятно эти лица видеть. Мне приятно с ними общаться. Мне приятно подать чашечку чая или кофе. Или мне, когда подадут знаки внимания какие-то. Не превращать полностью это, вот, чтобы кофейная пауза длилась там 9 часов, пока мы работаем. Да? Ну, вот какие-то, просто поговорить, ценить друг друга, поделиться впечатлениями. Поэтому это может быть тоска. Вот человека грусть, тоску водкой заливать или там какие-то развлекаловки могут быть на стороне, там интрижка может быть там. А на самом деле вот человек не радуется. Вот безнадежность, какое-то уныние, чувство бесцельного существования, я никому не нужен, страхи, может быть, их великое множество. Особенно вот у меня была встреча недавно с женщиной, она талантливая очень. Вот она стихи пишет чудесные, вот. А ночью спать не может, ее страхи одолевают. Она верующая. Но вот пока мы только повстречались, это часто бывает из детства. Детские страхи, они не изжиты, не пересмотрены. Но еще сохранилась детская инфантильность бывает. Человеку может быть 45-50, а он где-то посмотрит по жизни, остался девочка, 5-6-летняя, которая искала, может быть, надежного папу, который его утешит, будет заботиться и так далее. Потом нашла мужа такого же, который будет все за тебя решать. Но жизнь может так поставить, что сегодня муж есть, а завтра его нет. Погиб, например, умер, возраст такой. И все, вот человек открывается бездна, пропасть. А что я буду делать? Я же привыкла жить за счет кого-то. Часто мы это используем другого человека, и нам кажется, что это любовь. На самом деле это корыстное чувство, отношение к другому чувству с корыстью, чтобы другой человек нам сделал более комфортную нашу жизнь. Бывает, муж так использует жену, тоже бывает. Это все созависимость. Дальше, что еще у созависимых часто? Боли в спине. Нам так удобно сейчас жаловаться, что у нас хондрозы, причем не поддается лечению. Мы уже с вами говорили, когда кого-то мы посадили на шею, начинает ныть. Вот там часть, где плечи у нас, да, вот кого-то, даже вот физически, вот, кого-то посадил на шею. В данном случае решаешь проблему того человека, который в состоянии это решить, это сделать, но его на себя взвалили. Сейчас будем говорить, там несколько моделей созависимых, очень удобно, модель мученицы или мученика. Вот. Дальше мигрени. Разрывается головная боль, она просто вот кипит, да. Но если мы читаем, я просто посоветую вам литературу, дорогие слушатели, посмотрите. Сейчас много по психосоматике, но вот такая интересная, она популярна для человека, несведущего в психологии, и она поучительна для человека, который занимается психологией и психотерапией. Ирина Малкина «Пых. через дефис пишет Ирина Малкина Пых. У нее такая большая толстая книга, страниц на 500, называется «Психосоматика». И там рассматриваются известные заболевания, но вот для нас, людей, которые недалеки от психологии, психотерапии, там интересен портрет больного, психологический портрет, от чего то или иное заболевание возникает. Но там она потом опишет психотерапию, как проводить, но это уже для специалистов. А можно прочитать и увидеть, где у меня какие заморочки внутри моего собственного характера. Поэтому мигрень – это заболевание людей, которые упертые. Обычно женщины страдают мигренью. Вот, я сама страдала, поэтому никого-то нет. Я сама через это проходила. Я знаю, куда идти и как идти, но за это расплачиваешься головными болями. Вот, это гордыня, тщеславие где-то спрятано, высокоумие. Не хватает в каких-то вопросах гибкости. Конечно, медику там скажут другое, обязательно они правы будут, что с каким-то определенным возрастом у женщины, когда наступает элегантный возраст, то мигрень потихонечку уходит на нет. Но еще я добавлю, что возникает еще и опыт, когда много шишек набил, становишься все-таки психологически более гибким, нежели раньше это было. Так вот, это гипертония, повышенное давление, это желудочно-сердечные заболевания, аллергии, астма, сексуальное расстройство и так далее. То есть достаточно большой букет заболеваний, за что мы расплачиваемся тем, что мы не живем в правде с самим собой. Ну а где-то формируется вот наша созависимость. Вот что, мы сразу рождаемся, что ли, такие? Да нет, конечно.
Столько признаков созависимости, что я даже не представляю. Мне кажется, каждый может увидеть в себе.
Да-да-да-да-да.
Получается, что у каждого какие-то элементы есть.
Угу, угу.
Наверное, не рождаемся таким, явно, что формируется.
Нет, ну понимаете, вот ребенок, обычно... когда рождается, он зависим от матери. Привязанность.
Да.
Без мамы он не сможет. Она ему дает тепло, нежность, любовь, заботу, молоко она его кормит. Вот. Но ведь бывает так, что человек вырастает и не отделяется от мамы. Ему уже 35, у него уже борода, усы. Она его от себя не отпускает. Ну, конечно, уже грудью не кормит. Но она его кормит заботой, вниманием, беспокойством. Она хлопочет, устраивает его судьбу там, и так далее, и так далее. И даже если он женится, то эта мама начинает быть хлопотливой бабушкой. Она берет внуков на свое воспитание, она бегает по больницам, по садикам, хлопочет, добивается всего и вся. То есть функции своего сына, который стал папой, она на себя берет. Так вот, где развиваются, какие социальные роли мы проходим, происходит интернализация или усваивается? Вот эта роль и становится нашим вторым «я». Вот очень распространена, и она легко узнается, но вот эту человеку нельзя вслух про это сказать. Это роль мученика или мученицы. Когда посмотришь, столько проблем на себя человек взваливает на свои плечи, а глубинно получает удовольствие, глубинно. А то, что, он способен страдать, сострадать, помогать кому-то. Причем мученик, он не ищет помощи у другого. Он старается сам справиться с этим. Хотя за этим скрывается, за гордым фасадом, в общем-то, скрывается вот за внешним таким запрятанная гордыня. И в православии есть крест не по силам. Вот не по силам, когда берут. Вот. И вот здесь, когда человек... прячется, вот, живет для другого, забывая о себе, от ощущения какой-то внутренней пустоты. А что будет, если его или там моих детей не будет, они уедут в другое место или за границу, вообще будут недосягаемые для моей заботы. Вот. А человеку надо просто подумать, а в чем смысл твоего креста, мученицы или мученика? Поэтому часто вот мельтешение в этом, вы меня простите, а есть люди, которые действительно нуждаются в помощи. Ну вот я вижу, у меня сейчас родственник, которому ампутировали ногу, там у него еще заболевание серьезное, и он сам себя не может справиться, там свои элементарные физиологические потребности. И, конечно, он зовет своих близких. Он без них не может уже физически. Но ведь чаще всего бывает наоборот, когда руки, ноги, все есть, и мы за человека стараемся и дышать, и жить, и все за него делать. А лишь только подумать, потому что человек боится остаться наедине. Для созависимого характерна боязнь одиночества. Человек боится остаться один на какое-то время или вообще остаться один. Но ведь бывает так в жизни, когда семья погибла, никого не осталось. Все в жизни бывает, понимаете? Кто-то выплывает из этой ситуации закаленным, набравший сил уже, а кто-то полностью может погибнуть. уйти в депрессию, суицид, может быть, или психзаболевание начинается, или еще что-то. Вот. Поэтому одиночество – вещь великая и полезная, очень нужная, потому что мы должны провести ревизию своей жизни, не торопясь, неспешно. У нас не бывает у людей, живущих в городе, такой возможности. Я вот сейчас, мне книгу подарили о кавказском затворнике, пустыннике, иеромонах Мардари, в Схиме он был, Алексей, он скончался 4 года назад, вот 4 июня была годовщина. И он ослеп потом, а 40 лет он был в горах. Снег, холод, змеи и так далее, и так далее. Вот. И когда его спросили: а батюшка, а как вот вы так, без зрения, это физического, он говорит: а как хорошо с Богом-то беседовать. И когда действительно, вот у нас, если опыт есть молитвенный, когда лампадка горит, и там тихонечко по четкам перебираешь эти вот шишечки, чтобы количество молитв прочитать, и закроешь глаза, так насколько молитва совсем другая идет. Так вот, в данном случае не надо бояться одиночества, научиться быть одиноким. Жизнь когда-то поставит все равно перед этой ситуацией. Итак, это мученик. И вот здесь очень я призываю слушателей быть корректными, быть деликатными. Человек даже, может, и не подозревает, что вот он играет роль, которая на самом деле для его спасения души ему не полезна. Потому что чаще всего мученики, эту роль мучеников играют люди, которые что-то недополучили в детстве. Недополучили вот того внимания, любви, которое необходимо. Внимание, любви, там, витамины вот эти вот, нежности, взаимопонимание и так далее, и так далее. И они вот так, это что глубинно, на подсознательном уровне человек хочет получить признание от окружающих. Ну надо же, какая хорошая женщина. Она всех спасает. Вот и вот этого, и вот этого, и этого. И вот и хорошая женщина, муж запивается, и уже ни на кого не похож, она его на себе тащит. И у детей как-то все неудачно получается, все. Вот. Поэтому, повторяю, нужно очень корректно относиться. Но иногда, если возникнет вопрос, спросить: а в чем смысл твоего креста, ты видишь? Человек может сказать, что он без меня погибнет. Да полноте. Никуда не денется человек. У любых заложено жизнеутверждающий такой вектор. В любой ситуации мы будем искать, вот как нам выжить. Все равно никто не сразу не будет руки сложить, сказать: ой, я лучше сейчас утону, умру и так далее. Нет, будет искать какой-то вариант. Либо другую шею будет искать, на какую шею взлезть, может быть. Но все равно искать способы будет, как из этой неожиданной ситуации ему выйти с наименьшими потерями. Так вот, можно спросить: а в чем смысл твоего креста? То следующий вариант, который может быть социальной роли, это может быть деспот, тиран. Это в семье бывает такая роль. Когда один только, ему же говорили, следит, контролирует, он то-то-то-то-то, всем от него неуютно, нехорошо, потому что не хватает любви к людям. Он переоценивает свое влияние. Вот я все вижу, я все знаю, мне лучше известно. Чем отличить, когда, может быть, у нас у верующих мам бывает такое, мы беспокоимся о спасении своей души и, естественно, о спасении душ наших детей. И мы так иногда очень пристально приглядываемся, взглядываемся в жизнь наших детей. Вот сейчас свой пример скажу. Значит, дочь мне говорит: мам, свари мне пельмени. Я говорю: доченька, так сегодня же пятница. Мама, перестань за мной следить. И я начинаю думать так: слежу ли я, являюсь ли я тираном в этом случае? Нет. Я сказала, вот как петух прокукарекал, а дальше хоть век не святай. Я говорю: это твоя задача. Господь сказал пост и молитва, когда изгоняет бесов, которые, чтобы нас не это. Вот я тебе сказала, а выполнять не выполнять, твое право. И выключать. Ну, помолитесь, если что ж так переживаете. Они, ну, просто говорю: у меня дочь-то взрослая уже. Вот, часто, вот у созависимых нет, мы начинаем думать, переживать, ой, да как, какую-то книжечку и так далее. Встань на коленки, помолись: Господи, помоги мне, там, моему дочке или сыночке там, справиться с чем-то и так далее, и так далее. Так вот, это не созависимость уже. Просто мы отметили там где-то, сказали пожелание какое-то, совет сказали, и все. Так вот, следующим бывает такая роль социальная тоже, вот созависимость, игра в прятки. Вот вроде бы ничего не происходит. Значит, это человек, каким-то образом мы неосознанно способствуем, чтобы человек себя вел таким образом. Использовал нас, там, или мы кого-то бы использовали. То есть пособник, игра в прятки. Вроде все нормально, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Вместо того, чтобы выходить на откровенный разговор. Ну, вот я, пример, у меня подруга есть такая, она мне в этом плане нравится. Вот, у меня тоже взрослые дети уже, и она с ними живет. У нее дочка тоже взрослая, как у меня, и она живет с зятем там, внучонок растет и так далее. И вот моя подруга говорит: вы знаешь, вот я люблю готовить. Я говорю: я тоже люблю готовить. Ну, в рамках, знаете, нашего времени что-то, не просто там, чтобы было ублажение гортанобесия, да, повкуснее, но самое необходимое, чтобы на столе, чтобы домой приходили, ну, это мое ощущение. Дома должно пахнуть вкусно, ну, в общем, что дом живет еда, чтобы там была. Значит, тебя ждут, ты нужен. Не объедаловка, чтобы была. Уж пироги, когда получится, чтобы пахло хлебом, пирогом и так далее, там, если мама такая вот хорошая, как печечка заботливая. Но все равно дом не должно, что открываешь холодильник, и там засохший кусочек колбасы, да, и больше ничего нет. Значит, этот дом живет. Даже как у охотников, знаете, сторожка. И там всегда оставляли запасы еды, что приходит человек уставший, побродивший по лесу и так далее, чтобы он нашел кровь, тепло, еще и еду. Так вот, моя знакомая, она говорит: вот я готовлю, но пришел зять, и немножко она не успела, и как-то он это был недоволен уже. Ну, видно по мордашке его, что ты не готов. Она сказала: ребята, я добровольно на себя взяла готовить еду. Я не подписала договор. Я, в конце концов, выполняю вашу функцию. Но это взяла добровольно. И добровольно я могу когда-то отказаться. Но при этом она не пошла в комнату, не стала рыдать, пить там это корвалол или что-то еще, ах, они такие. А нас просто вот так спокойно, по-деловому сказать. И себе говорить: ты зачем это делаешь, готовишь пищу? Тебе это нравится? Да, мне нравится заботиться о ком-то. Но нужно, что есть какие-то определенные границы. Так вот, когда мы не выходим на эти откровенные разговоры, когда мы видим, что что-то наш близкий или наши там родные что-то не так делают, не с позиции моего сценария, а с позиции общепринятых норм поведения. У нас у всех есть система ценностей, общепризнанная в течение многих веков, когда из позиции этого мы смотрим на поведение человека. И если мы видим, что что-то не так с нашей точки зрения, сказать надо. Помните, в Евангелии ведь сказано: если брат твой поступает, ну, неправедно, скажи ему наедине. Не получается, не справляется, скажи при свидетелях. Если тогда он начинает, опять-таки, катиться вниз, тогда в суд или еще куда-то. Но ведь часто бывает так, что вот мы мнемся про себя опять, настроение, мы мысленно с ним разговариваем или с нею, да, но вслух-то не проговорим. А человек не понимает, мы же его обманываем, нашего собеседника, партнера там, или там родственника, с кем мы живем вместе. Мы его обманываем. Мы думаем одно, а ничего не говорим.
Наталья Федоровна, а как вот быть с фразой: лучший способ испортить отношения – это начать их выяснять? То есть вот когда ты хочешь сказать об одном, а одно за другое цепляется, и начинается такая...
Перепалка.
Да.
И потом все вдрызг разругались,
да.
И врагами стали. Это, да, хорошее намерение не всегда ведет в рай, да? Вот давайте, вот здесь что получается? Что нас иногда часто заносит, что называется, вот в эмоциональную вот эту колею. Если, я говорю сейчас нарицательно, если мне, допустим, ну, что-то царапает душу, это не то, что башмаки, допустим, не помыли, грязные стоят, ну и хай с ним этими башмаками, стань да и помой, ничего страшного, а какой-то нравственный поступок у человека, понимаете? Ну вот, я уже говорю, вот видишь, вот нищий я шла, мне, да, вот, я не смогла, конечно, уже говорила об этом, поздно ночью я шла с работы, транспорт не шел, и я пехом перлась домой, время час ночи. И я вдруг увидела бомжа, который, ну, это было еще тепло, он ежился, укладываясь на землю. А я не могла его домой пригласить, потому что мои домашние не примут его. Вот просто взять и принести, это, да, может переночевать этот вот больной, ну, там, какой-то человек. Но не все готовы к этому. Вот, ну, не говорю, что я героиня, нет, ни в коем случае, не-не-не, не буду рисоваться. Но какие-то вещи царапают душу, но не все готовы. Но если когда постучат тебе в дверь, и нищий будет просить хлеба или стакан воды, а мой близкий человек не откроет дверь, не подаст, вот тогда я скажу: какой же ты христианин тогда? И он мне может ответ сказать: а вы, Наталья Федоровна, там то-то, то-то и то-то. Не уползайте в сторону. Тебе постучали в дверь, а это может сам Христос, а ты не открыл. Мне за тебя больно. Все. Часто бывает манная каша по тарелке, расползаемся. А ты, и пошло, и поехало, всю деревню сбултыхали, всю родню. Вот то, что тебя поцарапало сейчас, я говорю тебе, обращаясь там к вас или там к кому-то конкретному человеку или вообще к слушателям, вот об этом только и говорить. Сказал человек грубое слово какое-то. Или мы смотрим, когда ребеночек, вот бывает, они еще маленькие, глупенькие, схватили икону. Или крест, я вот, ну, вижу маленькие детки. Или, может, ребенок еще по недоразумению своему, неразумию там эту икону куда-то или бросить потом. Ну, маленький ребенок, 2 годика, или крест. Строго сказать нельзя, это святое. И если будет, допустим, в это время заступаться мама этого ребеночка, что же вы так, он еще маленький? Нет, моя дорогая, это святое, с детства воспитывать. Когда в храме, допустим, я наблюдаю, а вот дети начинают туда-сюда там ходить маленькие. И я с молодой, с мамой, с одной. Это моя племянница. Я говорю, зачем вы так привели ребенка на 2 часа? Ему не выдержать, он маленький совсем. Вот вырастет тогда, вот когда вырастет, вот как прививку надо. Благоговение перед Богом. Стой. Перед Богом должен стоять. И нечего какие-то послабления. Поэтому в данном случае, когда вот есть общепринятые нормы, ценности, за которые люди крест положили свой, которые чистоту своей души. Ведь понимаете, в данном случае что бывает? Вот содеянное отцами пойдет на голову сынов. Все можно прикрыть. Он говорит, когда у нас у зависимых, вот мы это вот, знаете, делаем фасад. Все хорошо. Улыбочку натянули там, психотерапевту сбегали. Он сказал, какие фразы, говорит, перед камерой, может быть, какой костюмчик надеть там известной даме, вот, какую причесочку, чтобы это фасад. А внутри-то ведь пословица есть восточная одна хорошая. Мой внешний вид пожирает моих врагов от зависти. Но никто не знает, что меня пожирает внутри самого себя. Вот эта вот боль внутри, вот этот еж, который там сидит от боли, не прикроешься. Так вот, когда мы не отставим эти ценности, я не говорю, что должна быть ругачка, там, рукопашный бой. Да нет, скажи спокойно и все. Я тебе сказал или сказала, а принимать, не принимать – твое дело. И все. Умному достаточно, говорит латинская пословица. Но если я сказал раз, человек не внял, говоришь два – говоришь третий раз, возникает эффект привычной рвоты уже, извините за выражение. Как ты меня достала со своим там или со своей философией, мировоззрением, так, сказал раз и все, и достаточно. Занимайтесь другими делами. Вы свой долг выполнили, как мама там, как христианка, как кто-то. И не гнобите себя ненужным самоедством. Каждый человек отвечает за свои поступки, все. В конце концов, я повторяю, что этот человек тоже перед Богом стоит, и Бог знает, как его вразумить.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире была наш эксперт, педагог и психолог Наталья Федоровна Алиева. Она продолжила описывать портрет созависимого человека. О созависимости мы продолжим говорить в наших следующих программах. Храни вас Господь!